Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Божий, мира и здравия всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить нужно 8495 и наш номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните. Великий пост располагает нас к усиленной молитве, дорогие братья и сестры. Милостыни тем, кто нуждается, поступкам во славу Божию. Вот как в пушкинском переводе молитвы преподобного Ефрема Сирина. «Да брат мой от меня не примет осуждения, и духа кротости, смирения, любви, и целомудрия мне в сердце оживи». Сейчас почти все приходы и в монастырях молятся о мире, о наших воинах, о наших бедных и страждущих. Да не оставит всех нас Христос, взявший на себя грехи и страдания всего мира. Есть еще, конечно, и невидимые нам подвижники, о которых мы не знаем, но они есть и молятся, и спешат на помощь тем, кто в беде, в болезни. И 8 апреля, дорогие братья и сестры, вот такого великого подвижника 20 века, владыку Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, мы будем вспоминать и чествовать его деяния на вечере русской духовности и культуры в доме философа Алексея Федоровича Лосева. В программе выступления протоиерея Сергия Канабаса батюшка привезет икону с частицами мощей святителя, ну а потом будет концерт русской классической музыки Рахманинов, Чайковский, Метнер в исполнении замечательных мастеров искусства. Это, я повторю, мероприятие будет 8 апреля, пятница, 19:00, Арбат 33, метро Арбатская и Смоленская. Билеты 500 рублей для того, чтобы оплатить аренду, будут прямо перед началом концерта. Зал небольшой, зал небольшой, камерный, поэтому, пожалуйста, будем вас ждать. До встречи. Спаси Христос. Вот, дорогие братья и сестры, сегодня день представления 31 марта. По новому стилю, в 1584 году, день представления первого русского царя Ивана Васильевича Грозного. В наше время открыты ему замечательные памятники в Орле, Александрове, а в Москве, в Кремле, где почивают его мощи, часто бывают паломники. И в этот же день, 31 марта, по новому стилю, в 1340 году, умер его предок, великий князь московский и владимирский, собиратель русских земель вокруг Москвы, Иван I, Калита. Государство и нация, народ крепнут и процветают при сильных, умных правителях. И наша история помнит их имена, и мы чувствуем, ощущаем себя поэтому, наверное, законными наследниками русской земли, которую мы должны хранить, украшать. Будем надеяться, что по молитвам наших государей и всех наших святых предков будет на нашей земле и мир, и процветание, хоть время нынче не дает нам таких гарантий, но, тем не менее, все в руках Божьих. И мы с вами, дорогие братья и сестры, тоже в руках Божьих. Мы от Бога не отступаем. И вот сегодня наш дорогой гость из чудесного, красивейшего во всем православном мире монастыря, свидетеля нашей истории, это архимандрит Феофилакт Безукладников, наместник мужского Ставропигиального Воскресенского монастыря Ново-Иерусалимского в городе Истре. Дорогой батюшка, я очень благодарна вам, что вы у нас в студии приехали. Благословите всех, кто в студии и кто слушает сейчас нас.
Да, Боже, благослови тех, кто вокруг вот меня, вот, рядом со мной, но и тех, кто слушает и смотрит на нас. Всем Боже благословение, да, помощи Божьей крепости сил.
Благодарю вас, дорогой батюшка. Благодарю. Ну вот мы сегодня с вами тему обозначили. Церковная великопостная жизнь крестопоклонной недели.
Да.
Вот расскажите об этом.
Вы знаете, нам прежде всего нужно вспомнить сегодня о том, что у нас есть прекрасное время, очень ответственное, духовно очень напряженное. Идет Святая Четыридесятница, идет Великий пост. И уже прошло половину поста. Многие из нас, ступая на это поприще поста, взяли для себя какую-то тяготы, какую-то меру поста. Но, начав его исполнять, почувствовали, может быть, трудность, сложность. И для нас в последнее воскресенье был на всенощном день изнесен из алтаря со Святого Престола честной животворящий крест. И чтобы мы, взирая на Святой Крест, вспоминая заслуги Господа Иисуса Христа, которые мы получили через честный крест, ободрились бы. У нас действительно часто в жизни бывают моменты смущения, беспокойства, непонимания, когда мы не знаем, как нам найти в жизни точку опоры, найти какой-то стержень в жизни или какую-то платформу, на которую можно опереться. И вот тогда мы должны обращать свой умный, мысленный взор на честной крест и брать его в руки или перед ним подходить, взирать на него, молиться, поклоняться, к чему нас и призывала Святая Церковь, призывая, чтобы кресту там поклоняемся Владыкой, Святое Воскресение Твое вславим. И вот всю неделю этот честной крест лежит среди храма, и ему совершаются 4 поклонения. Одно воскресенье, потом в понедельник, в среду, и, наконец, завтра, в пятницу, после окончания часов, будет совершено 4 поклонение, когда он будет обратно унесен в алтарь, после поклонения, каждения, и уже мы приступим к этой великопостной субботе заупокойной. Что еще надо сказать? Особенностью вот этой Четыридесятницы крестопоклонной является то, что, начиная со среды, на литургии прежде священных даров, к обычным, к тени обоглашенных, она у нас идет, хоть на литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого, или литургии прежде священных даров, и тем самым подтверждая, что крестины, таинство крещения, должно в церкви совершаться целый год. Вот порой люди звонят и говорят: Великий пост, а можно ли крестить там ребенка или самому покреститься? Конечно, можно, то есть крещение совершается в любой день целый год. Но вот начиная с этой среды, добавляется еще отдельное прошение, отдельная теня, которая так называется, от тех, кто иже к просвещению. О чем она говорит? Что уже прошла половина поста, даже несколько больше. И вот те люди, которые были не крещены, но возымели желание покреститься, стать членами церкви, стать христианами, они должны пройти огласительные беседы. И вот теперь у нас по определению Священного Синода, если крестится взрослый человек, то он сам должен пройти 2 огласительные беседы, которые проводятся при всяком храме, при всяком монастыре. Если же крестится ребенок, то такие огласительные беседы должны пройти его крестные, его восприемники, то есть крестный отец и крестная мать, его духовная родители, которым там расскажут об их обязанностях относительно вот этого ребеночка, за которого они берут на самом деле большие обязанности, даже больше, чем их плотские родители. То есть, вот эта седмица нам говорит о том, что приближается Святая Пасха. И поэтому Святая Церковь стремится нас призвать к тому, что те, кто не крещен, чтобы пришли, прошли эти огласительные беседы, вот, и уже совершили бы таинство крещения, или бы некоторые родители, которые, например, думали, вот пандемия, не пойдем в храм крестить ребенка. Вот пандемия закончилась, сняты все ограничения уже и по линии государства, и по линии церкви, чтобы они поспешили, пользуясь этой прекрасной возможностью в храмы Божии, вот, и совершили бы крещение над своими детьми, ну и, соответственно, те взрослые, которые еще думали, колебались, сомневались, чтобы нашли бы в себе твердую веру в Господа, желание покреститься, облечься во Христа и стать христианами. К этому именно идет зов церкви, призыв самой церкви. Давайте не останемся глухими к этому призыву и обязательно вот, присоединимся к церкви. Какой тут смысл, чтобы в праздник Святого Христа Воскресения мы были бы вместе едины и вместе причастились бы от единой чаши тела и крови Господних. Вот такой у нас должен быть духовный порыв и стремление. И вот это тоже наша вот сейчас крестопоклонная седмица. Об этом нам говорит и нас призывает. И еще очень важный момент, который некоторые упускают во время Святой Четыридесятницы, это то, что вторая, третья, четвертая субботы Великого Поста Святая Церковь посвящает поминовению усопших. Родительские субботы, такие три родительские. Почему именно так? Такая особенность тоже уставная, богослужебная из церкви. А потому что в обычные дни у нас нет совершения полной литургии Василия Великого или Иоанна Златоустого. И поэтому Святая Церковь выделяет эти три дня для особого усердного поминовения. Ведь, вы знаете, в Церкви Божией у нас все должно совершаться по зову Господню, по Его заповеди, любви. Христианин призван любить своих ближних, причем как живых, так и усопших. И вот эта любовь к усопшим, она у нас на самом деле очень сокровенная, то есть о том, как мы любим наших усопших, никто не знает, кроме нас самих. И она у нас безответная с их стороны, то есть они нам уже не могут ответить на нее, то есть мы ее можем выразить, а уже ответа получить не можем, то есть она жертвенная очень, эта любовь. И мы должны о чем понять и подумать? О том, что вот живет человек, он волей-неволей совершает грехи. А вот задумайтесь теперь все, пожалуйста, а вот каждый ли человек успел покаяться во всех грехах перед смертью, даже пускай в маленьких грехах? А может быть, в некоторых грехах он постыдился покаяться? Или он понадеялся, что он потом совершит эту исповедь, покаяться в этих грехах? И вот он умирает в таком состоянии. Что это обозначает? А то, что уже нет никакой гарантии для него, что он может наследовать жизнь вечную и царское, и блаженство райское. Что же ему теперь делать? Только уже в наших руках стоит задача омыть его грехи.
Отмолить.
Да, и открыть ему вход в рай. Понимаете, какая важная задача?
Если молиться некому
вот,
за усопших.
Тогда даже помолиться другие. И вообще за всех усопших молится вообще вся церковь. Когда мы говорим и всех от века скончавшихся православных христиан, мы молимся вообще всех. Даже за тех, как вы правильно сказали, за кого некого молиться. И вот через это молитвы, служение панихиды, когда приходят верующие в храмы, в эти дни ставят свечи, творят милость на церковь, пожертвования, особенно через совершение божественной литургии, когда изымаются частицы из просфор вспоминанием их имен, а потом эти частицы опускаются в чашу, в божественную кровь, со словами «Обмый, Господи, грехи, поминавшиеся здесь, крови Твоей честной, молитвами святых Твоих». Вот тут мы проявляем не на словах, а на деле любовь к нашим близким усопшим, к окружающим нас, и родными, друзьями, знакомыми, даже неродным, за кого мы помним или за кого нас просят помолиться. Вот поэтому также призываю вас уже в эту вот оставшуюся третью субботу, такую заупокойную, посетить храмы, помолиться, помянуть их обязательно в своих горячих молитвах. Но я смотрю,
да, звонок, дорогие давайте. Братья и сестры, я повторю, сегодня с нами наместник мужского Ново-Иерусалимского монастыря, его высокопреподобие, архимандрит Феофилакт Безукладников. У нас звонок, алло, говорите, пожалуйста. Вы в эфире, говорите.
Нина, да, батюшка, благословите.
Боже вам благословение.
Ирина Высоцкая, Нижний Новгород. Вот так случилось, что в моем роду по линии отца мой прадед Семен был старостой Старообрядческой молельни. А его дочь, моя бабушка Васта, была православной нового обряда и всегда ходила с лестовкой. И похоронены они на одном кладбище, вернее, на разных кладбищах, одну вселенную на разных кладбищах. Одна на православном, другой на старообрядческом. Раскол в одной семье. Я хожу в православный храм и молюсь тремя перстами. Как-то зашла вот, в церковь, где старообрядцы молятся, попробовала двумя перстами, рука болит. То есть нет воли Божьей мне так молиться. Господь попустил новообряд, потому что Господь говорит, что главное не в обряде, а в нашем сердце. Но я вот задаю вам вопрос. Почему так много было человеческих жертв с введением нового обряда? Несколько миллионов человеческих жизней. Вот и сейчас, в период пандемии, у нас произошел своего рода раскол между привитыми и непривитыми. И жестокие очень меры могли быть к непривитым. И вот сейчас спецоперация, которая проходит на Украине, она как бы остановила вот эти явления. И по этому поводу я хочу сейчас дать вам послушать стихи очень талантливого поэта Алексея Марсанова о расколе и о современной ситуации, если можно.
Но только вот умеренно прошу вас, давайте, хорошо, пожалуйста.
Там до сих пор, где говорят, у Богодина был старый обряд, стоило только забыть два перста, как в наши души пришла пустота. Может быть, я до чего не дорос, только в уме возникает вопрос. Если же новый был Богу не мил, так почему он его попустил? Вот и сегодня волнуется люд, больно антихрист, коварный люд. Нас уж без масок, прививок, кодов не допускают до чаши крестов. Новым расколом клеймят и клянут, снова удела и пряник и кнут. Для привитых привилегий не счесть, для непонятливых кровная месть. Стал вспоминать православный народ. Бог наш не в каменных храмах живет. Тот, кто познал духа сына отца, знает ему, подавайте сердца. Он что захочет, себя притворит. Хлебную крошкой тебя причастит. К плахе пойдет за тобой и в тюрьму, если останешься верным ему.
Я услышал вас. Да, нет, достаточно, наверное, давайте уже, у нас сейчас не вечер, вот, поэзия этого человека, да, поэтому его мысль понятна, но надо сказать о том, что дьявол, он вот есть истинная причина любого разделения или раскола на земле. И вот мы должны против этих расколов противоставлять любовь Христову. Вот ту любовь, которая была у святых апостолов. Помните, как поется им Митрополит, что союзом любви связуемы святые апостоли. Вот, то есть даже начиная от святых апостолов, дьявол пытался всячески разделить христианские общины. И вот когда ослабевала эта любовь Христова, ему это порой получалось, как бы вклиниться. Но нам надо этому всячески противостоять. И вы знаете, Святая Церковь, это была не ее вина, это была причина именно того, что государственная власть попыталась и вклинилась в решение церковных дел, что всегда приносит, конечно, такие печальные, грустные результаты. Вот. Но вот есть еще вопросы у вас?
Тут здесь много вопросов.
Если можно, быть... давайте тогда. Ага. Что такое...
Крестопоклонное.
Да, мы уже сказали, сегодня об этом сказали, что к середине поста Святая Церковь, видя, что мы изнемогаем, износят нам святой животворящий крест Господний, чтобы мы, взирая на него и поклоняясь, лобызая честный крест, укреплялись бы, глядя на то, как вот Господь пронес этот крест, и каждый из нас нес бы свой крест.
кто... Батюшка, а вот прежде освященных даров литургия у вас тоже вечером, да?
У нас, да, также в 17 часов вечером.
А когда? В 17 часов?
Да, в среду и пятницу, ну, когда в уставные всегда. Дни, когда-то угу. по уставу, так что тоже...
К 5 часам к вам приезжать. Приехать можно?
Ну, хочу сказать, когда литургия совершается вечером, почему-то литургия... Вечером должна совершаться, потому что она установлена, она входит в состав вечерний и делалась вечером, потому что проходит в рабочие дни, когда люди находятся на работе или на учебе. И поэтому разрешается в этот день те, кто могут попаститься до пяти вечера, могут и поститься, прекрасно попаститься, великий пост.
Даже наоборот, легко.
Да. А кто не может, они могут позавтракать с утра.
Да?
Но, да, но все равно 5-6 часов перед литургией надо выдержать такой, так называемый, литургический пост. И тогда уже прийти к литургии, поисповедоваться и причаститься святых христовых тайн.
Потом... То есть к вам в монастырь можно приехать, да?
Да, да, пожалуйста, да. Угу. Кто не признается рабом Божиим? А вы знаете, ну, мы все рабы Божии. Это наше самое главное звание. Потому что Господь нам дал свободу во Христе. Мы все свободны. Но мы хотим быть только сознательны, разумны рабами Божиими. Вот, и... Кто себя просто не признает...
Ну, есть плохие рабы.
Ну, рабом Божьим. Это же дело добровольно. Тут у нас в церковной жизни нету не только насилия.
А нет, некоторых унижает слово «раб».
Нет даже навязчивости. Вот. Ну, дело в том, что кто не раб Божий, тот чей раб тогда? Надо ответить нет, на следующий
вопрос.
Нет,
но они говорят, что никакого рабства, мы дети Божьи. Христос,
дескать,
Евангелие не называл.
Вы знаете, дай Бог, если они уже из состояния рабства перешли в состояние сыновства. На самом деле у святых отцов есть вот такое, знаете, объяснение, что есть как бы три ступени. Первая ступень отношения к Богу – это стадия страха, когда вот человек испытывает себя как раб Божий. Вторая стадия – это состояние как купец, как бы ты мне, я тебе. А третья стадия, самая совершенная – это отношение любви Бога и человека, когда он уже не из-за страха и не ради чего-то, там какой-то корысти или каких-то благ получения, а уже единственное из любви к Богу, хочет быть с Богом. Это тоже самая высшая стадия. Поэтому тот, кто уже себя считает, что он уже чадо Божие, то мы только за него порадуемся.
А собороваться нужно каждый пост?
Вы знаете, собороваться нужно обязательно каждый год, но если даже бывает, знаете, что одна болезнь продолжается очень долго, тогда можно от одной болезни собороваться не несколько раз. Вот тоже хотел бы об этом сказать, что теперь в нашем монастыре проходит, ну, думаю, в других храмах, в таинство соборования, которое совершается в воскресенье. У нас 17 часов вечера будет вот в это воскресенье и в следующее. И поэтому тот, кто еще не соборовался, милости просим, и к нам можете приехать, нашу
да,
святую
у вас там
обитель.
Много священников,
да,
все
да,
просторно.
Да. Мы собором полным чином, безо всяких сокращений, и вот вы можете помолиться, вот приступить к этому великому святому таинству соборования, которое также важно для нас. Мы как бы порой о нем забываем, думаем, что это, знаете, только последний обряд в нашей жизни. Вот, на самом деле собороваться должен каждый христианин хотя бы раз в год, даже потому, что мы абсолютно здоровы, никогда не бываем. И потом ведь не только стоит вопрос о том, чтобы быть здоровым. Да, там действительно в соборовании подается благодать для исцелений. Но она подается как? Через прощение грехов, которых человек, например, забыл по забывчивости, или даже которого он не почитает за грехи, так называемые грехи неведения. Вот в таинстве соборования такие грехи отпущаются. А через это душа исцеляется, вместе с душой исцеляется и тело, которое очень тесным образом связано с душой. Вот дальше вопрос. Как Петр, простой рыбак из Галилейской деревни, стал первым главой церкви? Ну, главой церкви он не был, глава церкви Христос. А он стал именно первоверховным апостолом, одним из первоверховных апостолов, да, но благодаря своей вере. У него, помните, была очень горячая, непосредственная вера. И вот благодаря вот этим качествам души, что он был рыбак, простой, такой вот даже...
наиболее ценно,
не ученый,
да, что неграмотный.
Но вот видите, Господь избирает... А вот, скажем, Павел был, наоборот, один из самых образованнейших и умнейших людей вообще, апостол Павел. Может быть, с ним может сравниться только Соломон, царь Соломон. То есть Господь, мы видим, берет и очень образованный, определенных людей, умных и даже совсем простецов. И те становятся прекрасными апостолами. Вот видите, как Господь интересно.
Так и среди святых очень много простецов. Конечно. Вот, например, есть, юродивые. Это, да?
Да. Но то есть, скажем, мы не, церковь совершенно не против образованности, но даже если кто-то, если не получил высокое образование, пускай не смущаются, ему тоже есть место в церкви. Он может, как апостол Петр, достигнуть прекрасных духовных высот.
Батюшка, вот. Вы же из семьи священника, да?
Да.
Вот потомственный священник. Да. А это пишет нам Елена. Хорошо. Нужно ли прощать предательство, если кто-то из супругов совершил
прелюбодеяние?
Необходимо ли прощать?
Ага. Хорошо. Вы знаете, Господь отвечает на этот вопрос. Он говорит, что у нас, ну, у супругов нету повода для разводов, кроме вины любодеяния.
Измены.
Почему? Потому что вот так Господь нас сотворил, что вот когда супруги вступают в брак, то про эту любовь супружескую святые отцы говорят: крепка любовь, как смерть. То есть ничто не может разрушить эту любовь, только сама смерть может приостановить, и то на время, потому что потом все воскреснем, и тот супружеский брак, который начался на земле, люди, когда расписались, там, повенчались, и они прожили, они могут встретиться и в вечности, и быть вместе в Царстве Небесном. Но вот когда, если происходит, вот это, скажем, грех прелюбодеяния, то в некоторых случаях человек другой, он бы и хотел, может, простить, а он ничего не может поделать со своим
сердцем.
Еще
бы такая рана.
Да. А хотя святые отцы говорят, что если есть силы, то лучше простить. Но, разумеется, если тот другой, кто совершил, ну, уже полагает твердое основание, больше подобного не совершать. Понимаете, то есть, ну, конечно, как бы, если даже человек оступился, упал, есть смысл простить, но если он искренне кается и обещается впредь уже вести такой достойный образ жизни. Вот.
Батюшка, у нас
да, пожалуйста, время. Мы готовы.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья, да. Скажите, пожалуйста, вот от отца Иоанна, глава 8, 44 стих, я вот разуметь никак не могу.
Читайте, пожалуйста.
Читайте главу.
Отец – дьявол, а вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийцем от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Как говорят, он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
Еще раз, какая глава, скажите?
Алло?
Какая глава?
Глава 8, 44 стих.
Глава 8, 44 стих, так, 4, так, ага, так, нашли. Да, ваш отец дьявол, да, хорошо. Вот смотрите, что вам здесь непонятно, Господь и говорит тем иудеям, который, смотрите, уже заканчивается период общественной жизни Господа Иисуса Христа, и Господь произнес такие чудесные проповеди, наставления, и столько совершил чудес, а все-таки большая часть иудеев так и не хотели принять Его как Мессию. И Он объясняет им ихнее поведение. Почему так? Да потому что почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Мои. Ваш отец – дьявол. И дальше он объясняет, какие вот эти свойства дьявола. Потому что он человек-убийца изначала, из кони, с самого начала. Поэтому нам, кто слушает дьявола, кто исполняет волю его, то надо это знать, что он лжец и отец лжи, что он человек-убийца из кони. То есть это вот свойство дьявола, это природа дьявола. Почему нам надо бояться всякого греха и бояться следовать не воле Божией, а исполнять волю дьявольскую. Всячески надо от нее отходить. Вот нам надо здесь быть всегда очень решительным, потому что если мы станем на этот путь, то дьявол нас, вот святые отцы пишут, что кто идет по воле дьявола, у него будут такие две предпоследние ступени. Предпоследнее сумасшествие и последнее самоубийство.
Ужас.
То есть, если мы начинаем слушать волю дьяволу, мы катимся по этой лестнице духовной жизни вниз. И вот там две предпоследние ступеньки уже четко обозначены. Это сумасшествие и последнее самоубийство. Вот чем все закончится. Поэтому лучше это не начинать. Этот путь катиться вниз, исполнять волю дьявольскую. Наоборот, всячески уходить и карабкаться вверх по лестнице добродетелей. Вот чего вам вседушевно желаю.
Батюшка, а юродивые во Христе, они тоже как бы, ну, такие безумные?
Нет, они безумные с мирской точки зрения. То есть они как бы порой вели такой внешний образ жизни, который не соответствовал рамкам, может быть, там, высшего этикета. То есть они, то, что они голые ходили, но они просто ходили не в такой как бы форме одежды, как это было принято в том обществе.
И, Ксения Петербургская.
Да, например, она носила одежду своего почившего мужа. Зимой носила его воинскую шинель, то есть как бы вот идет там женщина, старушка, несет на своих плечах шинель царского офицера. Вот, с одной стороны, вызывало этим удивление, но, может быть, и внимание, потому что люди начинали смотреть, а что вот так вот она идет, и вот в этой шинели. А когда они приглядывались к ее жизни, то понимали, ой-ой-ой, тут что-то за этим стоит, еще что-то есть большее за этим внешним. Вот, и, например, они уже могли увидеть ее добродетель, что она, вот, например, по ночам строила храм от Смоленской иконы Божьей Матери, вот перед Смоленской, да, на Смоленском кладбище. Вот тайно, причем таскала там на эти подмости кирпичи, поднимала, приносила.
И дар прозорливости.
Или, да, когда к ней обращались, она отвечала прозорливо, давала наставления.
А вот сейчас, еще, наверное, тоже есть юродивые. Вот в советское время я помню.
Вы знаете, все подвиги благочестия в церкви будут до второго пришествия. То есть сегодня точно есть юродивые. Есть столпники, есть затворники, есть прозорливцы.
Столпники?
Все есть. Не сомневайтесь. Давайте ответим.
Ответим на звонок. Алло, добрый вечер. Говорите, вы в эфире.
Ваше высокопреподобие, благословите, Леонид.
Приветствую вас, Леонид.
Ваше высокопреподобие, вот фонд славянской письменности, вот четвертый год, он уже, так сказать, в брошенном состоянии, по сути дела, но сейчас, как у всей страны, есть исторический шанс. Не является ли сегодняшнее время для возрождения фонда славянской письменности, которые, задачи которого столь велики были, которые, к сожалению, оказались невыполненными по человеческим слабостям и руководству и всех остальных, не является сегодняшнее время вот таким историческим шансом, чтобы восстановить и фонд, и, так сказать, может быть, обратиться к руководству страны о том, чтобы вернуть ему помещение, так сказать, попробовать наладить его работу, чтобы то, что задумали вот и Клыков, и все русские писатели, и священство, как бы вот, чтобы выполнили задачу эту историческую.
Да, ведь мы же по благословению, Леонид Юрьевич, я узнала вас, это вы. Угу. Вы не оставляете работу в Международном фонде славянской письменности и культуры.
Нет, я знаю,
вы делаете много, но то, что вот мы сейчас бездомные, это да.
Вот. Вы знаете, я слышал, конечно, много раз об этом фонде, но, к сожалению, я сейчас не располагаю информацией, чтобы, как-то прокомментировать этот вопрос.
Батюшка, а мне кажется, наоборот, сейчас такое время, когда, вот смотрите, у нас с Украиной испортились отношения, может быть, и нужно, чтобы был такой международный, он единственный в мире, Международный фонд славянской письменности и культуры.
Ну, вот здесь надо, наверное, обратиться к тем, кто, наверное, обладает такими полномочиями, как-то вот эту ситуацию осмыслить, на нее ответить, возможно, изменить к лучшему, да. Вот я, к сожалению, здесь, таких
полномочий. Но мы все равно продолжаем работать,
таких
дорогой батюшка.
Да,
у нас
имею,
вечера проходят на других площадках.
Да.
Хотя этого мало.
Вот я хочу еще, если можно, ответить
Никите
на вопрос.
Никите ответить, да? Как читать молитву?
Как читать молитву преподобного Ефрема Сирина? Вы знаете, эту молитву читается за великопостным богослужением по несколько раз. Практически во время, на утренней, на первом часе, на третьем, на шестом, на девятом, на вечерней, там, на повечерье она читается, на полуночнице читается великопостной. И также ее советую читать и монахам в кельях, а мирянам в своих домах, в своих семьях. и их можно там читать, ну, хотя бы раз в день, а может быть и почаще. Если есть возможность, тоже делать земные поклоны. Почему? Потому что эта молитва, она может быть одна из таких наиболее удачных молитв, которая хорошо передает то настроение, то наше внутреннее состояние, которое должно быть у нас во время Великого Поста. И поэтому ее Святая Церковь напоминает, предлагает. И я вот слышу даже слова отца Кирилла, я когда-то еще был в Лавре, насельником, и помню, он стоит, отвечая по телефону, и кому-то такие слова и говорит: «Почаще читайте молитву преподобного Ефрема Сирина». То есть я не слышал сам вопрос, на который он отвечал, но вот пришел к нему в келью, и он, отвечая на поставленный вопрос, говорит: «Вот сейчас идет Великий пост, читайте почаще молитву преподобного Ефрема Сирина». Поэтому вам могу передать даже как бы такое слова отца Кирилла архимандрита Павлова. Да. Да.
Давайте и еще. Нужно поклоны делать, да? Три поклона.
Если есть возможность, то, если конечно. Дома. Да, да. Угу. Пожалуйста, давайте ответим еще.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Москва, Надежда. Вы знаете, давно обратила внимание, что вот жены наших императоров, инославные, иностранные принцессы, имели отчество Федоровна, не могла понять почему. Вот недавно выяснила, вычитала, что, оказывается, когда они принимали православие, крестились с отчеством Федоровна, в честь Федоровской иконы Божьей Матери, да. Которую и была явлена Федором Стратилатом. Очень интересный факт, спасибо.
Это было потому, что вот весь дом Романовых, вот он же был призван к царскому служению в Костроме, где вот эта икона находилась, и их как бы умоляли принять вот тогда Михаила Романова царство, как раз вот перед этой святой чудотворной иконой. И поэтому они очень сильно почитали эту икону, и поэтому все принцессы, принимая православную веру, у них отчество было, конечно, инославных их пап, родителей их, поэтому они становились Феодоровны.
Да, все Мария Федоровна, да, Елизавета Федоровна, Александра Федоровна.
Ага.
Мария Федоровна даже две было. И еще тут вот нам вопрос. Да. Слышала, что в музее древнерусской культуры искусства имени Рублева открылась выставка, посвященная обрядам святых врачей. Врачи бессеребренники. Кто они? Косьма и Дамиан?
Да, не только Косьма и Дамиан, Кир и Иоанн, да, великомученики-целители, Пантелеимон и так далее. Их много. Вот они, скажем, все перечисляются в молитве на таинстве соборования. Когда вот вы придете, там семь раз читается эта тайно-совершительная молитва, и каждый раз поименно называются много врачей-бессребников. Это были те люди, которые, с одной стороны, владели искусством врачей, врачеством, но они исцеляли не сколько этим искусством, хотя им тоже не пренебрегали. То есть у них были тоже и мази всякие, да, или, может быть, там отвары они делали, да, сколько молитвой и верой в Господа, и они обязательно тех, кого исцеляли, призывали тоже поверить во Христа, что, мол, силой Божией, благодатью Божией, верой в Бога, вы сейчас получите это исцеление. И действительно, люди исцелялись, но только от недугов телесных. Самое главное, люди после этого в множестве принимали веру во Христа. Почему называются врачи-безмездники? А потому что за это они ничего не брали. Они говорили: мы даром от Господа получили вот этот талант исцелений. И мы его даруем другим, жертвуем другим, распространяем эту милость Божию через наши вот руки, через наши сердца, через нашу вот проходило все их молитву, их веру, и люди получали вот это исцеление, да. Давайте ответим на вопрос.
Звонок, да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Господь вас благословит.
Батюшка, вот прежде хочу поблагодарить вас за долгие годы служения, за каждый день, за каждый час вашего служения. Я глубоко уверен в том, что если бы православные священники не стояли у алтарей, то, наверное, цивилизации давно бы уже не было. Так что спасибо вам огромное. Но вот о чем боль, батюшка. Сейчас в застенках томится ваш брат-священник. Нарушения были, конечно, это естественно, но надо помнить о том, что он свою в войну начал задолго до 24 февраля. Он был на передовой ДНР, крестил ребят, служил в литургии, поведал, причащал. И сейчас его крестники воюют там, а он, бедненький, вот томит. Надо будет, конечно, обратить на это внимание, потому что вся картина, она заключается в том, что победили какие-то его противники. Собчак, которая убежала из страны, вот этот американский сектовед с американским гражданством Дворкин. Вот, у отца Сергия не было американского паспорта никогда. И он, что называется, пришит к России намертво, как спаситель ко кресту. Вот, ему некуда бежать, никуда никогда не убежит, даже если бы не находился в застенках. Я думаю, что, конечно, может быть, организовать какое-нибудь ходатайство все-таки государственным структурам, чтобы какое-то было послабление в том заключении, в котором он находится, потому что это одна из настоящих боевых единиц. Его у престола не хватает.
Вы знаете, скажите, как его зовут, этого священника?
Это Схигун Сергий Романов.
А, ну вот, я хочу сказать, что, вы знаете, нам не запрещено за него молиться. И вот это, наверное, может делать каждый, да. Помолиться, чтобы Господь, знаете, как мы говорим, в тени сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Надо себя предать в руки Божьи. И себя, и друг друга. Вот, и все остальное, как бы, то, что в рамках закона, тоже не запрещено, поэтому каждый, если, например, кто-то желает там возвысить свой голос, там написать обращение, там или что-то еще, то имеет полное право. Вот. У нас еще, кажется, звонок.
Нет, это уже мы отключили.
Тогда вот у нас еще есть раба Божия Надежда. Прочитала?
Прочитала в интернете. Хоть по поклончику положите за президента Владимира Владимировича. Он удерживает мировое зло. Один человек против самого сатаны, да, и его слуг. Один человек против самого сатаны и его слуг. Давайте помолимся.
Вы знаете, полностью поддерживаю ваше намерение, призыв. И хочу сказать, что я сам и вас тоже всех призываю молиться за главу нашего государства.
А Владимир... мы молимся о властях
его и сверху. Мы молимся и персонально можно, и поименно. И действительно, государственная власть должна, ее функция в этом, удерживать зло, противостоять злу. Вот в этом ее и состоит, чтобы она бы обеспечивала безопасность своих сограждан. Вот я могу вам привести, знаете, в пример собор архиереев, первый собор русских архиереев. Когда князь Владимир крестился, он стал добрым, вы знаете, даже чересчур добрым. Он перестал наказывать преступников, их расплодилось так много, что, например, нельзя было перейти спокойно из Киева в Великий Новгород. По дороге там изобьют, изнасилуют, ограбят, убьют обязательно. И вот собрались русские архиереи первые и вызвали на этот собор князя Владимира и сказали: «А то, что ты крестился, это хорошо. Но когда ты стал добр, то что получается? Из-за твоей мнимой доброты...»
Почему мнимой?
Мнимой, потому что она фальшивая, это уже доброта.
Вы уже от чистого сердца.
Так вот, дайте сказать. Вы уже идете против собора русских архиереев. Вот, из-за твоей мнимой доброты гибнут те люди невинные. Вот дальше запомните ключевые слова, которые сами себя не могут защитить. То есть государственная власть нам дается для того, чтобы как раз... И он услышал первых русских архиереев и навел порядок в стране. То есть для того у нас существует государственная власть, чтобы они ловили бы этих бандитов, там, преступников, или, как мы теперь говорим, террористов. И чтобы...
Зло было наказуемо.
И чтобы мирное население могло существовать, и жить, и молиться, и трудиться, и рожать детей спокойно. Вот в этом задача государственной власти. И церковь все время призывает государственную власть выполнять эту функцию. А мы за нее обязаны молиться и всячески этому содействовать. Да. Сегодня...
Батюшка, да, давайте мы сначала помолимся. У нас же на Радонеже, вы знаете, да, давайте, мы всегда молимся о наших благодетелях и, вот, и об усопших тоже.
Пожалуйста, давайте.
Да. Дорогие братья и сестры, мы благодарим всех наших радиослушателей радиостанции «Радонеж» за молитвенную и материальную помощь. Время сейчас, вы знаете, какое, очень непростое. Пожертвования, ну, не то, очень резко убавились, конечно. А эфир стоит дорого, тем более аренда и прочее. Но мы помним те храмы, которые нам помогали, и благодарим прихожан храма Николы в Пыжах, Москва, храм Пресвятой Троицы в Ивашово, храм нерукотворного образа в Долгопрудном, храм Владимирской Божией Матери в Некрасовке, храм Гребневской Матери Божией в Гребневе, храм Александра Невского в Балашихе, Смоленской Матери Божией в Давыдково, и с надеждой просим, не оставьте нас ради Христа, не оставьте, тем более сейчас пост, милость-то не нужна. Можно не только по перечислению, но даже прийти сюда, метро Новокузнецкая, Пятницкая, 25, строение 1. Из метро выходите налево, переходите трамвайные пути и Большой дом радио. Вот, и благодарим всех, кто нам помогает. Дай Бог здоровья, батюшка, вот, о здравии.
Помяни Господи.
Да, Ольги.
Ага. О здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, схи архимандрита Илия, архимандрита Феофилакта Протерия Александра, президента Владимира, Сергия, тяжко болящего протерия Валентина, болящего Петра, Валентины, Григория, Ларисы, Андрея, Павла, Александра, Дмитрия, Алексея, Виктора, Дмитрия, Ирины, Марии, Владимира, Иннокене, Иоанны, Ольги, Людмилу, Михаила, Михаила, Людмилу, 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 Ирины с чадами, Андрея, Алексея, Наталью, Вадима, Елены, Валентины, Палящи, Валерии, Валентины, Анастасии, да, ага, Евгения, Нина, Владимира, Таисии, болящего Виктора, Виктора, Николая, Люби, Петра, Ольги, Юлии, Веры с чадами, Сергея, Василия, Алексея, болящей Марии, болящей Татьяны, и о здравии и спасении помяни Господи, тяжко болящей Марии Владимира, Анны, младенца Петра, младенца Александра, младенца Марии, Михаила, Ольги, Елены, Марии, Ольги, Ольги, болящего Геннадия, Федора, Надежды, Елены, Ларисы, Ксении, Елизаветы, Алексея, Сергея, Сергея, Николая, Михаила, тяжко болящей Елены. И вот у вас еще зоопокой, да?
Да.
Давайте.
Сегодня много зоопокоя.
Помяни Господи о покаянии и исправлении согрешений. Но представлено протерия Александра, да, преснопоминаемого Сергия, Владимира, Антонины, Евдокия, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Дмитрия, Евсея, Анны, Яна, Таисия, Петра, Яна, Надежды, Людмила, Виктора, Павла, Владимира, Антонина, Нина, Никита, Наталья, Николая, Нина, Мария, Екатерина, Вячеслава, Александр, Владимира, Сергея, Зиновия, Иоанна, Лидия, Вячеслава, Сергея, Владимира и раба Божьих, новопредставленного Александра, Николая, Николая, Александра, Таисия, Александра, Валентина, Михаила, Александра, Николая, Александра, Дмитрия, Ольги, Александра, Анны, Лидии, Михаила, Тамара, Тамара, Нины, Римы, Анатолия, Натальи, Пелагии, Петра, Петра, Валерия, Аркадия, Антонины. Помяни, Господи, простимся согрешения. И рабов Божьих, помяни, Господи, покаяние, исправление согрешений. Игумена Игнатия, протерея Петра, архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, Василия, Анатолия, Сергия, Василия, Галины, Марии, Люби, Александра, воина Александра, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгиевна, представленная Георгия, протерея Всеволода. Проси, Господи, согрешение вольное и невольное, дар им Царство Небесное и вечное благ восприятия.
Батюшка, позвольте, я на письмо личное отвечу.
Пожалуйста.
Вот мне написала Лена Филатова, мне лично, что она слышала, как я сказала где-то по радио, что когда я в преступлении в Союз писателей в советское время, вы получили в качестве почетного подарка бюст Ленина. Боже, сохрани. Лена, вы что-то ошиблись. Никакого бюста у меня нет, и я бы его хранить не стала. Но писательский билет у меня все-таки с Лениным. И почему я его храню? Потому что это документ, во-первых, как вы храните, наверное, свидетельство о рождении. Там же тоже советская печать. Вот так и у меня член Союза писателей с Лениным профилем. Что же делать? А храню еще и потому, что в то время вступить в Союз писателей было очень сложно. Нужно было как бы доказать свой талант. А сейчас гораздо проще и немножко девальвировалось. это звание. Батюшка, простите, что я ответила вот этой женщине.
Хорошо. Вот мы будем еще отвечать?
Да.
Да. Смотрите, еще есть вопрос. Сегодня...
Сейчас давайте я прочитаю.
Рассылку шлют, что колдуны всех стран...
Да, сегодня рассылки шлют по интернету. Ага. Мне тоже пришло, что колдуны всех стран проводят сатанинское мероприятие в ночь с 31 марта на 1 апреля 2022 года. Намечается со стороны Зеленского против... президента нашей страны и всех православных.
Вы знаете, и второй вопрос, он подобен. Неужели колдовство имеет силу? Что такое колдовство? И если...
Есть то, как себя защитить.
Вы знаете, для нас колдовство – ничто. Мы с Богом, Бог сильнее дьявола, и нам самое главное – держаться за Христа. Вот, как себя защитить? Верой в Бога, молитвой, и у нас есть первое духовное оружие, это наш нательный крестик. Очень важно, чтобы все носили нательный крестик. Сегодня порой бывает, что люди как бы себя его снимают, ходят без него, и очень напрасно. Колдовство может иметь силу над теми, кто снял с себя нательный крестик, вот, и которые начинают бесам верить, их слушать, сами себя добровольно отдают во власть бесов. Тогда они их начинают мучить. Поэтому вот у нас есть, например, нам эта ночь не страшна. Мы должны прочитать вечерние молитвы, спокойненько ложиться спать, а утром, проснувшись, прочитать утренние молитвы и вот жить, каждому исполнять свои обязанности по семье, там, по дому, по работе или по учебу, с верой в Господа. И жить надо смело, решительно, твердо, не бояться никого, кроме Бога и греха. Вот, да. Поэтому будем бояться согрешить и бояться прогневать Господа, нарушить волю Божию. Вот этого надо бояться, да. А бесов или колдунов, все это ничто.
Ну, однако, видите, у нас сейчас очень распространились такие,
ну, так это плохо,
профессии, что люди... экстрасенсы, это что?
Повторяю еще раз.
Дипломы даже имеют.
Ну, это плохо, что люди сознательно сами себя отдают во власть бесов. Да, вот это так просто не пройдет. Вот им придется тяжко пострадать и выйти из-под власти бесов. Очень трудно. Придется много молиться, пролить много пота, молитв совершить и трудов приложить для того, чтобы освободиться от этой власти. Поэтому с бесами лучше не заигрывать. Ничем хорошим это не закончится.
А если человек все равно попал под эти чары?
Вы знаете,
и не сознает этого?
Ну вот, я вам давайте приведу рассказ, который описан в житии святителя, на время позволяет, да?
Да, у нас еще есть.
Минуточка есть. Святителя Василия Великого. К нему пришла одна женщина и стала умолять помочь ей освободить, потому что ее мучают бесы. Святитель Василий Великий стал молиться за эту христианку. Ему явился сам дьявол и говорит: «А что ты за нее молишься? Она моя». Он говорит: «Нет, она раба Божия, она Христова раба». Он говорит: «Нет, она добровольно себя отдала в нашу власть, в наши руки. Она наша, это наша жертва». Василий Великий не испугался дьявола. Он собрал всю церковь, он был архиепископ Кесарии-Каппадокийской, то есть как патриарх, да, вот в этой области. Собрал всю церковь, и все люди пришли в храмы и стояли всю ночь с поднятыми руками, молясь об этой женщине и взывая: «Господи, помилуй!» всю ночь. И сказано, что под утро бес, вот, дьявол оставил эту женщину, он не мог выдержать этой молитвы, и она получила облегчение. Поэтому поймите, что сегодня ради вас, тех, кто хочет позаигрываться с дьяволом, никто в храм столько людей собрать не сможет. Просто не получится. Чтобы они также за вас стояли всю ночь с поднятыми руками, вызывали: «Господи, помилуй». Поэтому вам один дается добрый, такой вот от меня пастырский совет. Лучше не начинайте эти игры и не ввязывайтесь туда. У святых отцов, знаете, есть такое выражение, даже образы есть такие, что дьявол, он, когда если человек ему отдается в его власть, он как бы впивается в него. Вот, как бы,
врастает.
Да. Знаете, если как бы так сказать образ когтей, то на этих когтях есть вот такие же заусеницы, как есть жало на крючке рыбацком. То есть, вот смотрите, рыбка плывет в реке. Что она видит? Червячка, который извивается. Она его заглатывает. Что она заглатывает на самом деле? Крючок. И крючок еще не самое страшное. Самое страшное то, что там есть жало. И поэтому, когда рыбка поняла, что вместо червяка она заглотила крючок, она начинает дергаться, пытаться с него соскочить. Но жало не дает. И даже, например, вот рыбак вытащил рыбку и хочет ее пожалеть, снять с крючка и бросить обратно в реку. Но кто вот это делал, кто рыбачил, он знает, что когда он пытается вывернуть крючок изо рта у рыбки, он выдирает все кишки из этой рыбы, и она все равно погибает. Вот поэтому хочется сказать, что вот у дьявола вот такие же когти. И он, когда вас вопьется, то вырывать придется с кусками мяса. Поэтому лучше не... Я так образно говорю вам,
да, что... Боже, да, Боже, сохрани.
Поэтому лучше не начинать эти игры. Потому что вот те люди, которые...
Гадают.
Да, вот приходили, обращались к колдунам, гадателям. А потом, чтобы вот отстать от этого и выйти из-под власти дьявола, когда они об этом вспоминают, они, как правило, горько плачут. Как это, насколько трудно и непросто им это далось. Поэтому лучше не начинать.
А соборование поможет, если...
Да, это одно из таких очень важных духовных средств. Можно сказать, это церковь стоит на 7 столпах. Это 7 таинств или 7 даров Святого Духа. И вот это одно из 7 таинств, которые очень важны. Но повторяю еще раз. Нам очень важно просто не залезать в это болото или в эту помойку. То есть вы подумайте, зачем потом мне будет очень долго отмываться или отстирывать свое белье, когда можно просто туда не лезть, в эту грязную, вонючую помойку или вот такое затхлое болото, что потом, знаете, те, кто попал в болото, большая часть утонули, их засосало.
Увязли, конечно.
Да. И поэтому кто говорит, сперва согрешу, потом покаюсь. Вы знаете, кто так рассуждал, большая часть погибли. Надо это иметь в виду. Дьявол тоже коварен. Он тоже очень многих людей уловил в свои сети. Они сейчас уже мучаются в аду, в бездне. Поэтому нам, живущим, надо иметь такую большую осторожность. Смотрите, как опасно ходите. Потому что наша брань не против плоти и крови, но против духов поднебесных. Вот злоба поднебесная. Да.
Дорогой батюшка, у вас же престол будет самый главный, да, на Пасху?
Да, наш монастырь.
Монастырь. Ой, какой чудный монастырь.
Да, он, это очень редкое время. Мы, как и гроб Господень, наш собор посвящен Воскресению Христову. Только на земле таких 2 собора. Храм Гроба Господня и наш Воскресенский собор. Поэтому вас всех приглашаю на Пасху в Новый Иерусалим, чтобы нам вместе ликовать, встречать воскресшего Христа и вместе причаститься телу и крови Господних. Вместе вот пережить это светлое пасхальное радость и ликование.
И водичку можно у вас взять.
Да все, да, да, пожалуйста. Да.
Там же 360 престолов. Режиссер показывает, что наше время истекает. Да. И прошу вас, скажите напутственное слово.
Всем желаю бодрости духа, крепости сил, пройти оставшуюся и вторую часть Святой Четыридесятницы. Поэтому кто-то еще, если по нерадению или по испугу, по страху, не приступил, пускай начнет, пока время есть. Есть еще шанс нам послужить Господу и послужить делу спасения своей собственной души, чтобы достойным образом встретить воскресшего Христа.
Спаси, Господи, благословите еще
раз. Всем Божие благословение. Спасибо, Господи.
Дорогие братья и сестры, с нами сегодня был наместник мужского Новоиерусалимского монастыря, архимандрит Феофилакт Безукладников. Я благодарю от вашего имени дорогого батюшку и приглашаю всех приехать непременно в этот замечательный монастырь. Это жемчужина. Жемчужина, по-моему, даже мировой православной архитектуры и благодати тоже. Дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами. До новых встреч. Храни Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.